Здравствуйте, уважаемые зрители православного народного телеканала «Союз». Меня зовут Тимофей Обухов. Это программа «Беседы с батюшкой». Сегодня у нас в гостях иерей Константин Корепанов. Батюшка, здравствуйте.
Благословите. Здравствуйте. Бог благословит.
Отец Константин, хотел с вами сегодня поговорить о начале учебного года, об образовании, тем более, что 1 сентября уже позади. Слава Богу, процесс образовательный начался, но вот несмотря на то, что всегда начало учебного года – это радость, несмотря ни на какие там сложности, иногда нежелание возвращаться в учебный ритм, процесс, всегда это радость. Но в этом году, буду откровенен, начало учебного года связано с тревогой, с ожиданиями и вот с какими-то волнениями.
Во-первых, я хотел бы сказать про радость. Есть такая вещь, называется социальные сети. Вот. В известных социальных сетях, ну, по крайней мере, в тех, в которых я нахожусь, я в Фейсбуке, только, как бы сказать, числюсь, не общаюсь там. Вот в наших отечественных социальных сетях есть там такая вот, как бы новостная
лента.
Вот, где отмечаются посты как праздничные вот, в разных пользователей вот этих социальных сетей, которых, на которых я подписан, и которые состоят у меня в друзьях. Ну, обычная процедура. Вот. Но обычно я не смотрю новости, потому что мне нет на это времени. Вот. А тут так получилось, что, пребывая в зале ожидания, сейчас мне приходится вот, проходить медкомиссию в связи с тем, что мы оформляем опекунство. И вот в очередях приходится иногда вот сталкиваться и пролистывать. И вот меня поразила насыщенность ленты новостной в «Одноклассниках» и «ВКонтакте» совершенно нерадостными постами. То есть примерно, если это процентного отношения, это на одного улыбающегося ребенка, который там с цветами в бантах, с букетом, вот, где-то было 5-6 постов с ревущим ребенком, там ролики тиктоковские или просто там вот какие-то смоделированные посты, там где фотографии и какой-нибудь комментарий. Вот как раз с неулыбающимся ребенком, с ревущим ребенком, с плачущим ребенком. Вот сама по себе, ну в смысле я знаю, что есть дети, которые идут в школу со слезами. И все это знают, и это обычное дело, это всегда такой человек найдется. Кстати, о том, что ревущие дети идут в садик, почему-то никого не смущает. Почему-то то, что ребенок остается вдруг совершенно, на самом деле, неоправданно остается у чужих теток, вместо того, чтобы находиться дома, это никого не возмущает. Почему-то кажется, что вот родитель имеет право работать, а значит, обязан оставить ребенка в детском садике. Хотя те же самые мотивы побуждают большинство родителей вести детей в школу, но вот почему-то вот эти посты, они, их количественная и эмоциональная насыщенность в дни 1 сентября, она нарастает. Причем беслановских воспоминаний практически не было, вот, хотя раньше это было и было нормально и очень. Много их было, люди помнили, сейчас их почти нет, а вот все заполоняет вот этот вот контент, где плачущий ребенок, вот, и типа снова в школу, вот этот кошмар, там, тюрьма, это все, там, разные вот эти обыгрывают моменты. Причем, скажем, я сам школьный учитель, до того, как стал священником, 15 лет проработал в сельской школе. Конечно, с одной стороны, ребенок не хочет учиться. Ну, да, мы сделали все для того, чтобы ребенок потерял интерес к образовательному процессу как таковому, к процессу получения знаний.
К сожалению.
Мы старательно это делали и можем констатировать и читаться. У нас получилось. Школа практически никому не интересна. В смысле, образование никому не интересно. Но школа детям интересна. Даже дворовым хулиганам. Хотя просто потому, что устав дома от постоянного какого-то вот давления родителей, они попадают в среду, где они оказываются среди сверстников, где интересно. где есть общение, где есть взаимодействие. И поэтому даже человек, даже абсолютный двоечник, он радуется 1 сентября, иди в школу, потому что он обретает там нормальное вот общение. Он даже от игр своих компьютерных уже устал, он от всего устал. Ему, он встречает живое общение, он радуется, он приветствует этих людей. И вчера, скажем, ну, мои дети радуются, это ни о чем не говорит, а вот проезжая вчера несколько раз через центральные улицы города, я видел только счастливых детей. Причем от возраста там 7 лет до возраста 17 лет. Они все были счастливы от того, не от того, что они снова сели за школьную парту и учатся, а от того, что в целом школьная атмосфера им интересна. Потому что там есть очень много интересных вещей, которые к образовательному процессу не имеют никакого отношения, к сожалению, так получилось. В смысле, мы так старались, мы это сделали. Вот, у нас получилось. Поэтому, когда я встречаю вот такое, как бы сконцентрированное, вот эмоционально регрессивное настроение, вот давящее, просто как бы контрастирующее с тем, что испытывает любой, родители тоже радуются. Вот, потому что теперь они хотя бы полдня не понимают, чем занят ребенок. Вот, вот это все. Почему? Кому это выгодно? Ведь это же не просто, скажем, чей-то вброс. Ну, это, конечно, чей-то вброс, но меня не это волнует. Меня волнует, что в моей-то новостной ленте это получается потому, что люди, так или иначе ко мне относящиеся, это публикуют на своих страницах или как-то это отмечают. Вот. Им-то чего не нравится? То есть это далеко не ученики школы. Все мои подписанты или друзья недавно из школы вышли. Вот. Почему это? Откуда это? То есть, ладно, кто-то вбрасывает специальную такую информацию о том, что школа – это плохо. Вот. Но почему это лайкается? Почему это репостуется?
Поддерживается.
Почему это поддерживается? Я вот этого не понимаю. Меня это очень расстроило. Это навело на ряд очень нехороших мыслей. И в этом отношении, скажем, вот продолжение вашего вопроса я бы хотел отметить, потому что вот, да, мои дети пошли в школу. Вот 4 ученика у меня сейчас, 2 первоклассника, 4 класс и 6 класс дети. Я сам связан с системой школьного образования. Я вот на сегодняшний момент там работаю, назначен духовником нашей гимназии по работе с родителями. Вот. То есть в школе был, спрашивал, расспрашивал, интересуюсь, знаю всю эту систему. Ну и, разумеется, вот со студентами семинарии, со студентами Сенежского института, с которыми встречался, ну, по крайней мере, со студентами Сенежского института вчера. Мы 1 сентября, у нас был молебен на начало учебного года, и со студентами я общался, вот у нас была беседа в рамках одной пары. Вот, то есть я в этой, скажем, первосентябрьской теме начала образования очень активно включен, не как пассивный наблюдатель, а как активный участник, причем с разных сторон.
Я просто хочу нашим зрителям, да, подвести, то есть и как родитель,
да,
и как педагог,
да,
и в том числе как организатор непосредственно, да, учебного процесса.
Организатор учебного процесса. Вот, и я хочу сказать, что на самом деле, вот уж когда-когда, а 1 сентября 2020 года, 21 века, все шли в школу радостные. Потому что всем это нравилось. Потому что за эти полгода вынужденной изоляции все так устали от этого дома, от этих условий, которые дома. Все хотят нормально вернуться и включиться в учебный процесс. Учителя, преподаватели, директора, там, технички. Эти самые ученики, причем без разницы какого класса, все насиделись дома. Мой сын, который не любит учиться, он любит узнавать, он любит, ему интересно узнавать, но он не любит рутинную учебу, вот, ну, нет у него этого. Вот, он и то говорит, да, я не люблю учиться, но я хочу в школу, потому что сидеть дома просто я устал. Вот, хотя он книги читает, но вот эта вся эмоциональная среда, и все шли именно с надеждой, что вот этот период, угу, вот, дай бог, чтобы он никогда больше не повторился. что дети встречались с учителями, учителя с детьми со словами: «Как мы соскучились друг по другу, как мы устали быть друг без друга». Ну, учителю как бы понятно, он пришел на свою любимую работу, и оторванность от детей, она его угнетает. Он пришел живыми работать людьми, а не с компьютерными манекенами. И дети тоже рады, потому что они поняли за время вот этой дистанционного обучения, они поняли, что как много значит живое общение с учителем, как много значит, когда тебе материал объясняют на уроке, а не посредством телекамеры. Как много значит, когда рядом с тобой сидят такие же ученики, потому что кроме того, что с ним можно на перемене пообщаться или там бумажками перебрасываться, когда они учатся вместе, это оказывается огромной мотивационной средой. Потому что тебе интересно учиться, когда такие же сверстники, как ты, учатся, если у тебя, ну, мотивационная сфера совершенно не атрофировалась. Вот мой ребенок, скажем, девочка, которая очень любит учиться, когда она оказалась на дистанте, вот, и ей не с кем сравнить. Вот, свои успехи, свои показатели, угу. Что она делает, как она делает, она стала терять интерес к этому процессу. Ну, конечно, мы ее похвалим, конечно, учитель похвалит, но внутренне ее это не мотивирует, ей нужна не похвала, ей нужно ощущение того, что она пребывает в неком процессе, в который включены ее сверстники. Ей, любому подростку, это важно именно. Не то, как его поведение оценивается взрослыми, а как он успешен с точки зрения своих сверстников. Вот. И вот просто приходилось даже, мы там, скажем, специально, у всех такая проблема, у девочек особенно эта проблема в этом, вот, с точки зрения учебы. И вот приходилось как-то искусственно создавать ситуации, то есть учитель как-то показывал, делился, вот как успехи у той девочки, как успехи то, какие, ну то есть как-то вот мотивировал их, хороший был, классный руководитель, как-то поддерживал вот эту мотивацию. И в этом смысле все радостны. И страх, он именно страх, вот, иногда даже просто такой вот практически какой-то параноидальный страх, он загнанный, люди боролись с ним весь месяц, август месяц, когда шли в магазин канцтоваров, когда шли в магазины одежды. Я видел это, я сам ходил, я видел это на лицах людей, которые там стояли. Вот, они, а правда можно? Правда можно покупать? Или это опять вернется? Или все это не надо. Вот. Или это, слава богу, все понадобится, и тогда мы нормально живем. Вот этот вот ужас того, что это может вернуться, не эпидемия, не там, сама эта болезнь, а вот это дистанционное обучение. И люди вот этим пронизаны. Пронизаны все, потому что учителя тем, что они, это им не нравится. Все мы, получившие педагогическое образование, прошедшую систему подготовки педагогических кадров, там, систему подготовки, повышения квалификации, там, все прочее. Мы все учились работать с людьми, с детьми. Нам интересно, как взаимодействовать с живым человеком. Не с компьютером, а с живым человеком.
Мочка, ну я просто для наших зрителей, да, вот разница между тем, когда выходит человек на кафедру, и перед ним живые лица и обратная реакция, и между тем, когда он открывает перед собой плоский экран и начинает куда-то в пустоту что-то говорить, вообще практически не понимая, слышит его, не слышит. Тот, кто знает, вот кто это пробовал, он чувствует эту разницу. Она невероятная, это пропасть просто.
Ну да, ну да. Именно вот это и хочется сказать, и, скажем, опыт работы, вот, скажем, в системе высшего образования, богословского образования в институте, в семинаре, он показал, что многие профессора, они просто не способны так вообще взаимодействовать, то есть категорически. Это, ну, они смотрят, и они не знают, как можно общаться, как можно что-то говорить, когда вот перед тобой просто какая-то камера, экран, монитор. Вот, тебе нужны живые люди. Это то, что тебя вдохновляет, это то, что тебя мотивирует, и ты действительно говоришь лекцию. А просто так оно не получается. Оно скучно, оно никак. Это просто какие-то перечисления фактов. Ты не можешь вдохновиться перед пустым ящиком. Конечно, можно получить профессионализм в этом скажем, телеведущие же как-то могут себя вести адекватно, конгруентно ситуации и системе. Вот. Можно и этому, наверное, научить. Вопрос в том, а зачем? Ведь и люди, которые сидят по ту сторону экрана, они говорят, ну да, мы прослушали, но вот живым бы услышать. Угу. На самом деле то, что может нам сказать человек, живой человек, все это есть в книгах. Оказывается. Вот. Ну, просто, да, просто то, что там профессор, ну, я про нашу, я не знаю, что там физики говорят, вот, в нашей системе, то, что говорит профессор полтора часа, там, например, по догматике, ну, надо прочитать там, ну, 2-3 книги, ну, и, собственно говоря, то же самое будешь знать, и это может быть неплохо, вот, но потом потребуется 5-10-часовая консультация с этим профессором, чтобы он тебе объяснил, что это в книге ты прочитал. И как это согласовать с тем, что я до этого знал. Угу. То есть само по себе не информационное содержание, ведь смысл люди просто либо лукавят, либо некомпетентны. Ведь смысл не в том, что профессор транслирует прочитанные книги. Вот. Тогда просто вообще не надо профессоров, не надо лекционных, семинарских часов. Просто дали человеку список литературы, скажи, вот тебе 3 года на то, чтобы этот список литературы прочитать. Насколько ты его освоил, ты напишешь рефераты. Вот. Ну и все, собственно говоря, придешь, мы проверим твои рефераты, угу, твои знания и выпустим тебя. Вот тогда можно было так сделать, но так не пошли ни 500 лет назад, ни сейчас. Потому что, ну, и даже тогда, когда литература стала доступна, тем более в интернете все доступно, потому что живое, именно живое, когда человек включается во взаимодействие, не в то, которое через экран, а когда две души в одной аудитории, другие души встречаются и говорят, и беседуют, и слышат через эмоциональное воздействие, через близость с человеком, вот, через включение в его, если хотите, какое-то внутреннее духовное вот, поле, которое он излучает. Вот это оказывает воспитательный, образовательный процесс. Ведь мы же понимаем, вот поместите, пожалуйста, маму ребенка на экран, и пусть она беседует с ним. Ну, конечно, ребенок посмотрит, поскольку потом сяжет и заплачет. Мне не надо такой киношной мамы, мне нужна живая. А вот живой я могу часами гулькать, смотреть на нее, и мне это не становится тяжело, потому что я впитываю ее силы. И влюбленные также не могут прекрасно говориться по телефону. Ну, собственно, пусть и общаются по телефону. Зачем встречаться-то? Зачем? Зачем они хотят обязательно организовать свидание? Ну как, общайте, обменяйтесь информацией, рассказывайте, что вам нравится, посылайте подарки по телефону. Тебе нравится роза, вот тебе розы прислал, вот тебе там твой любимый телефон. Ну и все, и достаточно. Потом обратились в органы опеки, выписали себе ребенка. Ну, в смысле, выписали условно, потому что он там так и находится. Они просто выходят с ним на связь и общаются периодически. Вот. Люди, которые говорят, что дистант способен заменить развитие человека, заменить, они либо лгут, либо они некомпетентны. Потому что никаким образом личное общение человека с человеком заменить нельзя. А образование – это личный контакт человека с человеком. Именно так образуются школы. Именно так люди, состоявшиеся, помнят своих учителей. Вот я, например, ну, буквально вот вчера, позавчера переписываюсь с одним человеком. Он говорит, я перечитал 30 августа, его взбрело в голову перечитать «Преступление и наказание». Вот, мужчине накануне уже далеко за 40 лет. Он говорит, это же потрясающая книга. Это же книга о покаянии. Это же книга о преображении человека. Почему меня в школе это заставили читать этот дурацкий роман, отбив всю любовь Достоевскому, оказывается, это здорово. Я ему говорю, а знаете, вот, а у меня был другой учитель. Я и помню, Маргарита Викторовна Трифонова, учитель 22-й школы города Верхняя Пышма, учитель литературы, которая нам преподавала Достоевского и говорила в 82-м, 81-м году, что это книга о покаянии, что это книга о преображении. И она читала вслух отрывок из, тот известный отрывок, где Раскольников просит почитать Соню о воскресении Лазаря. Она читала его, читала вслух, она не скрывала всех этих вещей. А Анну Каренину говорила, а не надо вам читать, ни к чему. Я теперь понимаю, почему. То есть это все зависит не от программы, это зависит от учителя. Я до сих пор помню ее интонации голоса, хотя прошло уже 40 лет с тех пор, практически 40 лет, как я слушал ее уроки в 14 лет. А я слышу ее голос. Она не пыталась меня лично чему-то научить. Она учила класс. Но она делала это так, что я, вот мой друг, там еще какие-то люди, с которыми я потом встречался, они помнят ее. Угу. Она оказала, не пытаясь что-то там сформировать специально, она просто своим отношением к слову, к языку, к тексту книги, она воспитала нас. И это никакое вот это интернет-общение не заменит. И когда мы, вот я выхожу сейчас к людям и вижу, что они слушают, и понимаю, они слушают они не мою информацию воспринимают, они меня слушают. То, что я говорю, им важно именно то, во что я верю, как я верю, почему я верю, а не то, что я прочитал в какой-то книге. Угу. Как это я пропустил через себя. У меня был в этом смысле исключительный опыт. Ученик, я не знаю, что с ним сейчас, потому что после вот некоторого там двухлетнего общения, тоже в рамках Миссионерского института, он был аспирантом УРФУ в то время, после двух курсов институтов он ушел в монастырь и ушел на Афон. Вот, это не ко мне не имеет отношения, у него был духовник, который это поддерживал в нем эти настроения, и вот узнал, что он там. И последняя информация, что все хорошо, но это было 3 года назад. Угу. Так вот, он однажды подошел, разговор был очень серьезный, он был о промысле, о воле. В рамках богословского клуба был у нас такой тогда. И вот он слушал. Он очень умный человек, он очень удивительно вот по восприятию, по вопросам было его лекции. Он подошел, все закончилось, все подошел, и он меня спросил, Константин Владимирович, я тогда был мирянином, Константин Владимирович, вы верите в то, во что вы говорите? Вот мне больше ничего не интересно. Вы верите в это? Я говорю, да. Он говорит, спасибо. И все, и шел. И, собственно, больше я его не видел. Вот. И он не может вместить в силу очень маленького времени, когда он пришел в церковь, он загорелся, что-то его привело. Я не знаю, духовник у него был, с ним он разговаривал. Что-то так вот вохватило его душу. Он умом не может вместить то, над чем люди работают годами, пытаясь перелопатить это, перемолить вот это, вымолить понимание вот этого всего. Он не может вместить, но он смотрит в мои глаза. И он испытывает доверие мне. Если я действительно говорю нечитанное, а пропущенное через себя, ему больше не надо другого гаранта. Вот. Люди не воспринимают прочитанное в книгах, они сами могут их прочитать. Им важна книга, которая перешла через опыт человеческого понимания, через опыт человеческого осмысления, просто попытка собственным опытом прожить то, что ты прочитал в книгах. Вот это людям ценно. Вот это делает профессора профессором, скажем, вот в изначальном смысле этого слова. Это сейчас для того, чтобы стать профессором, там надо определенный там показатель работы, исследований и так далее. А раньше, вот в прежние времена, уровень профессора обеспечивался именно способностью переложить трудное, сложное знание, не снижая его, скажем, сложности, не опрощая и не разжижая его, но так его изъяснить, чтобы человеку было понятно это знание, чтобы он понял его, захотел углубиться в это еще больше и стать, в свою очередь, специалистом в этой области. Вот. Это и обеспечивает человеку статус профессора, статус учителя, статус человека, который действительно может объяснить другому. Не потому, что он прочитал много книг, а потому, что он на самом деле много думал. И прежде чем объяснять другому человеку содержание книги, он это содержание объяснял самому себе. Вот. А это не каждый может, это не каждому доступно, особенно в таких областях, скажем, как философия, как вот богословие, вот. Такие, где на самом деле именно человеческое восприятие, человеческое свидетельство играет особенно важную роль. И вот люди искренне боятся, что этот вот дистант может вернуться, что это как бы профанирование самой сути образования, деперсонализация образования, вот, оно может снова вернуться.
Мальчика, ну вот из ваших слов я понял важность того, что фундамент вообще образовательного процесса – это вот сцепка ученик-преподаватель-педагог, когда передается вот это вот человека-человек о том, что вы сказали, да, когда это происходит вживую, когда по-настоящему здесь и сейчас. Вот эти вот формы современного образования, которых так или иначе упоминает, ну, заменяет, что ли, в каком-то, пытается заменить этот непосредственно момент. Но ведь часто можно услышать, что те, кто сопротивляются дистанционному образованию, те, кто говорят о том, что это разрушающий эффект имеет, или, например, не совсем помогает, не может заменить полностью традиционные формы образовательного процесса, просто говорят о том, что вы не понимаете. Вы не понимаете, что сейчас это удобнее, это быстрее, это больше возможностей.
Это удобнее. Кому-то это удобнее, по крайней мере, системе организации это образование, наверное, это удобнее. Это удобнее в том смысле, что, скажем, в финансовом смысле это удобнее. Содержать огромное количество школьных зданий – это очень дорого, гораздо дороже, чем наградить каждого ученика персональным компьютером и создать какой-то блок загружаемых туда программ. Это, ну, представляете, это совершенно несопоставимые цифры.
Статистика, около 40 тысяч школ по России, 40 тысяч школ, 40 тысяч зданий, спортивных залов примерно, 40 тысяч директоров. Ну и...
Да, вот, а тут все, директора не нужны вообще будут, система, технический персонал не нужен, они же все получают государственную зарплату. С точки зрения оптимизации расходов это, естественно, выгодно и удобно, но... Как вы научите человека думать по интернету? Как вы научите по дистанту? Как вы научите человека делать операцию по дистанту? Как вы сделаете его врачом? Не в смысле, что можно сделать такие модели электронные роботов, которые будут делать все это лучше, показывать все лучше, но это не сделает человека врачом. Врачом человек делается только тогда, когда он наблюдает за другим врачом. Как учителем делается человек тогда, когда он наблюдает за учителем. А священником делается человек тогда, когда он наблюдает за священником. Только впитывая, как ребенок делается ребенком развитым, потому что он смотрит за своими родителями и впитывает все лучшее, что у них есть. Ну, иногда и худше. Только так человек делается человеком. Другой модели, я второй раз произношу слово, развития человека нет. Накачивая информацией, конечно, удобнее любой дистанционный способ. Развитие человека, только один способ есть. Это общение человека с человеком. Угу. Только это развивает. По сути дела, дистанционное, оно в рамках информатизации жизни человека, оно находится, конечно, в тренде, потому что с точки зрения доступа к информации, качественной или некачественной, другой вопрос, но вообще к информации, это, конечно, продуктивно, но это же дегуманизация, потому что, собственно, развитие человека не происходит. Человек – это человек, а не хранитель информации. Это человек, а не сервер. Это человек, а не ноутбук. это человек, а не программа. Вот это, скажем, трансгуманизм, который сейчас раскручивается. По сути дела, дистант этого слова вот в основе лежит именно идеологии трансгуманизма. То есть, по сути дела, человек должен отжить, он должен уйти, он должен исчезнуть. Вот, на самом деле все вот эти продвинутые информационные технологии, они стремятся превратить человека из человека во что-то другое, в какого-то там киборга, робота или еще что-то, чтобы он исполнял функции более плодотворно, более успешно, менее с расходами и чтобы совершенно не требовал содержания. То есть те люди, которые строят новый мир, они хотят в нем видеть более послушных, более удобных к управлению, более-менее дорогих в обслуживании устройств. Вот. Но мы-то почему люди, именно, собственно, пока мы еще люди, почему мы-то должны этому радоваться? Мы, естественно, будем сопротивляться хотя бы чисто на уровне сопротивления совести и неодобрения внутреннего как граждане. Мы слушаемся, понятно, мы принимаем те законы и те нормы жизни, которые диктуют нам власть, потому что любое сопротивление власти есть зло. Но совесть-то – это наше право. И не радоваться тому, и внутренне саботировать, и не восхищаться этой системой разрушения человека, и молиться Богу о том, чтобы этот маразм, чтобы это безобразие скорее кончилось тем или иным способом – это все ж таки наше внутреннее право, пока мы еще люди, человеки, а не какие-то машины.
Отец Константин, хотел спросить у вас этот вопрос еще в начале программы. Что делать дальше? То есть будет или не будет дистанционное образование, не будем гадать, да, предполагать можем только. А вот как быть сейчас родителем? То есть, ну вот, волнение, оно все равно есть. Тревога, оно есть. Никуда не делось, несмотря на то, что, опять же, слава богу, пока вот учеба, вот, ну, пусть с какими-то условностями, пусть с какими-то ограничениями, но она вот традиционная. Как поступать? К чему? Как готовиться? Как вести себя? Что отвечать своим детям? Дети же все равно спрашивают. Как вот?
Ну вот мы сейчас думаем, то есть, во-первых, радоваться каждому дню, который ребенок проводит с учителем. Вот. Радоваться и благодарить, я для верующих обращаюсь, поскольку все-таки у меня не формат церковной программы, вот. И молиться с благодарностью Богу за то, что этот день ребенок провел с учителем. И Бог, видя наше смирение и благодарность, продлит это действие и строит так, что никакого ужаса этого дистанционного не будет. Вот, это с одной стороны. С другой стороны, мы должны понимать, вот особенно если дети наши учатся в начальной школе, мы должны понимать, что если ничего не изменится, каких-то катастрофических процессов, типа войны, революции, каких-то там метеоритной бомбардировки планеты Земля там огромными астероидами. Вот если ничего этого не случится, то в целом ближайшие там 10-15 лет все равно вот этот элемент дистанционный будет нас к нам приходить, он будет водиться, потому что в этом заинтересованы те люди, которые имеют деньги, которые, ну, в смысле, большие деньги. То есть те, кого называют там транснациональные корпорации, они в этом заинтересованы. Им человек вообще не нужен, естественно. Вот. И поэтому это будет. А значит, надо искать, вот если дети маленькие, я говорю, надо принимать это как должное, возвращаться к тому типу образования, с которого когда-то все и началось. Вот. А это учитель, который учит моего ребенка. Это дорого, но это единственный выход. И вот искать возможность находить хороших учителей, не репетиторов, среди них тоже есть хорошие учителя, но тут образ не функции, а в том, что, как вот гувернеры, например, были там, во всей эпохе и века, находить учителя,
как такой наставник,
как мы находим врачей среди множества просто врачей, находим врача с большой буквы. Также среди просто учителей мы должны найти учителя, которым приведем своего ребенка, когда придет время, когда совсем станет тяжело, сказать, вот, вот я что могла, сделала, помогите, научите, наставьте его, чтобы он открыл для себя мир человеческой культуры, чтобы он стал человеком, чтобы он научился не просто читать, писать, чтобы он научился думать, чувствовать, переживать, чтобы он стал человеком, при этом был бы способен овладеть какой-либо профессией. Вот, это то, что нас ждет, я уверен, если не случится катаклизмов, это нас ждет в ближайшем будущем. То есть, ближайшее условно, Господь вмешивается, и, собственно, они бы, если бы имели возможность, прибыли на дистант уже сейчас. Оказалось, что и это слишком...
Здесь бы и сейчас мы уже не рассуждали о том, какие перспективы.
Вот. Оказалось, что не так просто во всех отношениях. И будем надеяться, что, оказывается, еще все сложнее. И будем надеяться, что на век наших детей этого хватит. Но в целом, конечно же, вот, мы должны искать вот эти запасные площадки. У нас вот в городе есть такие, при храмах создаются школы семейного типа, они законом разрешены. Вот. Какие-то вот маленькие группки, или если это нет возможности для себя лично иметь гувернера для своих детей, вот. Маленькие группки вокруг учителя, который их учит лицом к лицу. Вот. Это будущее развития людей. Те, кто это понимают, принимают и видят это необходимым для своих детей, они найдут. Отчаиваться не надо. Вот впадать в отчаяние, все, конец, ничего не будет, будет. Пока мы, как люди, живы, пока есть люди, которые беспокоятся о своем ребенке не только, чтобы он сдал ЕГЭ, но чтобы он вообще человеком остался, то есть думал, чувствовал, переживал, всегда есть возможность найти, как это сделать.
Отец Константин, я благодарю вас за ваши ответы. Спасибо вам огромное. К сожалению, время опять программы подошло к концу. Надеюсь на продолжение разговора, может быть, по этой теме, может быть, по какой-то другой, но всегда рады видеть вас в нашей студии. Дорогие друзья, спасибо вам за внимание. Оставайтесь на Народном православном.